Слава нашему Господу! Ну, о чем сегодня будем рассуждать? Или давно не читали Луку? Давайте по Луке пройдем. 7 глава Евангелия Луки с 1 стиха. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то пошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтоб ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому из себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет». И другому: приди, и приходит, и слуге моему сделает то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Ну, что у нас по этому месту Писания? Да. Достоин. Недостоин. Получается, евреи рассматривали вопрос сотника на два момента. Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Видимо, этого не было в других римских начальниках. Не доставало этого, а в нем было. А он говорит: недостоин. А вот Иисус, когда посылает учеников подвое, он говорит: и вот, который дом будет достоин, там оставайтесь. И из дома в дом не переходить. Там достоинством является мир. Интересный вопрос: если сын мира там находится, то ваш мир останется, если нет, то к вам возвратится. Это есть достоинство. Интересный вопрос, как у нас обстоит дело с этим вопросом, с таким достоинством. Интересно, да? Ну, он себя видел. А второй момент, о чем он здесь говорит: «Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, идет, и другому: приди, и приходит. Слуге моему сделай то, и делает». То есть ты скажи слово, и он выздоровеет. Да. Кто ест и пьет недостойно? Хороший вопрос. Давайте коснемся тогда Коринфянам. Тот ест и пьет себе осуждение. Чем мерить? В глазах старейшин или кто там были посланы? Как там написано? Он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу. В глазах старейшин достоин. И они оценили достоинство, потому что любит народ и построил синагогу. Почему он посчитал себя недостойным? Ну, неизвестно. На предмет просить достоин. А на предмет прийти или просить, чтобы пришел, недостоин. Женщина сирофиникиянка интересную фразу сказала, так, да? Когда Иисус говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она говорит, да, Господи, но ведь и псы же едят крохи хлеба, которые падают со стола Господь их. То есть, если говорить о хлебе, то недостойны, но если о крошках, то можно. Я человек грешный. Посчитал, да, недостойным, что в лодке. Да. Унизится, да. Да. Уничижил себя до смерти и смерти крестной. Так написано. Там есть такой момент, как агнец, предстригущим его безгласен. Это тоже очень серьезный вопрос. Очень. А есть, знаете, такой момент, когда рассуждают, говорят, что когда его бичевали, то звука не было слышно. Не знаю, так ли это. Основываются на месте Писания, как овца был введен на заклание, как агнец, предстригущим его безгласен. Не исключено, что так. Но в свое время с великим воплем, со слезами принес молитвы и моления. И был услышан не за слезы, не за вопль, а за свое благоговение. Это большая разница. Потому что некоторые думают, чем больше будут кричать, чем больше будут плакать, тем больше будут услышаны. Нет. Это не показатель быть услышанным Господом. Если сердце открывается, то благословит Бог. Пожалуйста, будем и кричать, будем плакать, но не от громкости молитвы и не от количества слез зависит. Правда, чтобы мы не путали другой момент. Однажды мы с Василем Савичем нас просто затащили в один из домов. И мы не хотели туда идти, там очень плачевное положение было. Туда приходить было еще рано. Там человек еще не был созревший к покаянию. Это был религиозный очень человек. Сестра с большим духовным стажем, она кого хочешь могла научить. Что с ней произошло, не могу сказать, но это был ужас в том, что сколько, говорит, я не молюсь, у меня ни одной слезинки никогда не появляется. Вот такой очень сложный момент был, очень сложный. Это была очень наглядно видная и очень плачевная обстановка. Да. Ага, хороший вопрос, достоинство. Скажите, у разбойника на кресте хватило дерзновения на достоинство? Хорошо, он расплачивался. Женщина, которую не привели, пришла сама и плакала на ноги и целовала. Вот, понимаете? Чем мерить? Вопрос достоинства заключается в вопросе необходимости. А там вопрос, сейчас коснемся. Скажите, ужаленный достоин посмотреть на медного змея? Согласно принципиального вопроса, когда случилось нападение змей, там очень страшная правда написана предыдущими стихами. Когда они сказали, опротивила нам эта пища. И это было адресовано в адрес манны. То после этих слов были посланы змеи. Коснемся этому вопроса. Почему ужаленный смотрел на медного змея? Потому что умирал. А ведь другие были, которые умирали и не смотрели. Ну почему они не смотрели? Один вопрос, они не верили, сомневались, все до этого. Могли ли сказать, что я недостоин? Не знаю. А дело в том, что написано, потом неверующих погубил. И было кого хоронить. Конечно, конечно. Знаете что, есть один из моментов такой, если принципиально разбирать, но мы достоинство хлебопреломления еще коснемся. Вот такой момент, вопрос. Все ли в Израиле, вернее в народе израильском, когда были в Египте, помазали перекладины и косяки кровью? А? Знаете, я скажу такое рассуждение. Там настолько уже надо было видеть и слушаться, что когда были предыдущие язвы, то Священное Писание говорит, египтяне послушались. Я не помню, какая язва там была. Да, но я не, пока мест не о крови. Но, допустим, скот было сказано не выгонять, я не помню конкретно что. А скот, да? Они взяли, послушались. А почему послушались? Было сказано, исполнилось. Было сказано, исполнилось. Было сказано, исполнилось. Да сколько еще ожидать? Вот сейчас опять сказано. Они взяли и запрятали. Исполнилось. Для меня лично звучит так. Вот это сказано, исполнилось, дошло до такой степени, что теперь уже страшно не помазать. Не описывается. Не описывается. Второй вопрос. Эти египтяне помазали? Не могу ответить. Но скажу такой момент. История знает удивительный факт. Дело в том, что Библия об этом тоже говорит. Нужно найти только эти места. Что вместе с Израилем вышли иноплеменники. Выйти можно было в двух случаях. Либо похоронив, или бросить уже не хоронить своего и уйти. Либо кровь на перекладинах и косяках, и хоронить было некого. Ну или так, ну как-то должно быть. Доступно, нет? Так что вопрос, скажу такой момент. Чем мерить? Но на сегодняшний день многие из неверующих, они не смотрят на Христа, закланного Агнца. И если принципиально говорить, то многие из верующих, которые стали неверующими, тоже не смотрят. Почему так говорю? Потому что об этом написано в послании Иуды. И он очень глубоко подчеркивает эту фразу. Читаем. Там единственная всего лишь глава, поэтому мы ее коснемся. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Якова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание – подвязаться за веру, однажды преданную святым. Интересный акцент, правда? Еще раз читаем эту фразу, движемся дальше. Я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Павел говорит, веру сохранил. Здесь какие-то вопросы глубокие. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом не веровавших, погубил. Об этом рассуждают двояко. Потом стали не веровать, и потому погубил. А глубже и опаснее звучит мысль, не веровавшие, но все-таки вышли, а потом погибли. Вся причина заключается в том, что зачастую люди веруют перед чудом. Ну вот давайте такой момент. Ну попробуй перед чудом колени не склони. Вот сегодня напоминалось Наин, ворота городские, процессия выносит умершего, Иисус идет навстречу, касается одра, юноша встает, но как не поверишь? Хорошо, следующий момент. Иисус возле гроба Лазаря, отвалите камень, говорят, 4 дня, уже смердится, отвалили, Лазарь, тебе говорю, выйди вон, и вышел. И там написано, что некоторые пошли к фарисеям. Зачем? Я не думаю, чтобы фарисеи прозрели, а сказать, вы представляете, что там делает он? Дальше что решили? Убить не только Иисуса, но и Лазаря. Чудо поставило на колени? Нет. Согбенная, да, выпрямилась. 6 дней идите исцеляйтесь. Вот, пожалуйста. Поэтому, знаете, какой момент получается? Когда грянет гром, тогда все каются. Как пошла свобода, вот это подлинное лицо. Ну, попробуй не посмотри на медного змея, когда тебя укусила змея. Все-таки умудрялись не посмотреть. Умудрялись. Субботу умудрялись нарушать, там, когда шли по пустыне. Умудрялись. И вот интересный момент, если внимательно посмотреть, из Египта народ Израиля выйти-то вышел, но Египта с собой внутри тоже вынес. И вот это, что было вынесено внутри, египетское, оно потом довело их до кондиции, до края. Они стали гибнуть. Давайте проверим. Разве, говорит, ты вел нас в землю, где течет молоко и мед? Ты вывел нас из земли, где текли молоко и мед. Берем другого вождя и возвращаемся в Египет. Слушайте, как быстро все это перечеркивается. Значит, получается, чудеса и знамения заставили их встать на колени? Вот, видите? Поэтому вот эта фраза очень глубокая. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Еще раз. И ангелов, не сохранивших своего достоинства. Получается, Израиля, не сохранившего своего достоинства. Но оставивших свое жилище. Интересно, как это ангелы оставили свое жилище? Интересный вопрос. А вопрос такой, а как это Израиль оставил свое жилище? Вот говорит, где сердце ваше, там сокровище ваше, да? Вот по местонахождению сокровища можно определить и ваше сердце, или по вашему сердечному расположению можно понять, где ваше сокровище, да? Вопрос достоинства. Теперь давайте возвращаться к хлебопреломлению. Здесь написано так, 1 Коринфянам 11 глава, это мы вопрос достоинства берем. Ибо 26 стих. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Давайте остановимся здесь. Что мы возвещаем? Что за смерть? А? Что за смерть? Ну что, он умер? Ну да, дальше. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание, да, так написано? Значит, помышление о форме издевательства. Сколько там желчи, зла, яда было выплеснуто на Сына Божьего. Понятно. А что еще мы знаем о смерти Господней? Что она дала? Вот смотрите, Римлянам 6 глава. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Так тут очень глубокий вопрос ставится. Какой? Когда я говорю о вопросе, что я возвещаю смерть Господню, невозможно ее возвещать, не будучи умершим самому для греха. Так? Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Один из моментов, приходя на хлебопреломление и вдруг обнаружив себя недостойным, что делать дальше? Умереть или покаяться где? Вернуться назад домой. Стоп, давайте не переступать ступеньки. Покамест первый вопрос. Пришел и вспомнил. Хорошо. Иисус говорит, если ты пришел к жертвеннику принести жертву и вспомнил, что брат твой, с которым ты ехал на собрание в одной и той же машине, имеет на тебя, то найти его очень просто. Второй вопрос. Если твой брат или сестра остались дома, то ты, может быть, еще успеешь вернуться туда. Хорошо. А если брат или сестра в той стране, что дальше делать? Брать билет и лететь в ту страну. Да, нет? Да, нет? Телефон, письмо. Связь оборвалась. Письмо послал, а кто его знает, дошло оно или нет. Как быть, как быть, как быть? Хорошо. Закхей на дереве. Сойди, мне надо быть у тебя в доме. Принял его с радостью. Сделал большое угощение. А потом говорит интересную такую фразу. Кого я обидел, воздам вчетверо. Половина имения продам, раздам нищим. Но вот когда продашь и раздашь, и найдешь обиженных, тогда мы с тобой поговорим. Да? Нет? А как? Вот тогда потом и придет спасение. Нет? А как? Вот ныне пришло спасение. Теперь интересная деталь. Я могу пойти примириться, отдать, продать и раздать для того, чтобы спастись, или потому, что я уже спасен. Разница есть, правда? Большая разница. Согласно того, что сделал Иисус с Закхеем, а вы скажете, а куда деть место Писания, если ты у жертвенника? Иисус выполнял два служения. Ветхозаветнее и новозаветнее. В нем сочеталось два служения. Он показал ветхозаветнее и показал новозаветнее. И поэтому за лучший момент, конечно, многие говорят, пойди и вернись и примирись. Да, я понимаю. Послушайте, если ты прозрел, что ты ужален грехом, куда тебе надо смотреть? Давайте такой пример скажу. Вот в шатре поспорили, поругались, поскандалили, нарушили мир. И кто-то пошел, кто-то остался. И вот ты идешь по дороге, и тебя ужалила змея. Что будешь дальше делать? Формула Ветхого Завета должна быть соблюдена в Новом, запомните. По нашему мышлению, пойди вернись, звучит так. Всякий ужаленный змеем живым не имеет права смотреть на медного до тех пор, пока не прибежит в свой шатер и не найдет того, кого огорчил. И только после этого он один, либо они в паре, будут смотреть на медного змея. Но я не знаю, если он успеет еще посмотреть. Если он еще выживет. Если Бог чудо ему даст такое. Но там в предписаниях ужаленный должен посмотреть, не говорится догонять живого или развязывать узлы с кем-то. Первый вопрос. Взгляни, возьми жизнь, а потом пойдешь. На этом очень многие погорели. Очень многие. И это показала эмиграция сюда, в Америку. Многие прозрели о том, что там неразвязанные узлы с теми оставшимися в той стране. Что делать? Иисус сказал Закхею, ныне пришло спасение дому сему. А теперь после этого ты пойдешь и продашь, и раздашь, и сделаешь, и найдешь. Да или нет? Нам это может не вместиться, друзья. Но это так. Внимательно перепроверьте. Почему я так говорю? Потому что дьявол поймал очень много христиан. Убаюкивает, обманывает. Склероз такое делает в голове. Доводит до хлебопреломления и пелену склероза убирает. И человек вспоминает, и он готов выскочить назад и бежать. Куда? узлы развязывать. Это неплохо. Это неплохо. Как быть? У меня вопрос. А если было бы хлебопреломление в доме Закхея, он бы принял его? Ему было можно? Если бы хлебопреломление было в доме Закхея, вот он встал и говорит, кого обидел, воздам четверо, половина имения продам нищим. И вот там раз и началось хлебопреломление. Иисус бы ему подал? А мне нет. Вы понимаете, что получается? Конечно, многие злоупотреблять стали после этого. Вот пришли, покаялись, а потом, эй, забыли и пошли. Да, такое есть, это правда. Много есть такого. Приходилось видеть исповедание грехов. Просто был удивлен. Только чтобы никого не судить, пожалуйста, я рассказываю, как сказать, картотеку жизней. Исповедуется для того, чтобы грехи просто на тебя перевесить. Получает освобождение, потому что перевесил. Но в грехах не покаялся, не умер. Получил мнимую свободу. Это называется, выписали таблетку от головной боли. А причину, от чего голова болит, так и не установили. Ну и надолго мы на таких лекарствах вытянем. Долго так оно у нас будет? Не думаю. Поэтому вопрос достоинства, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Соучастник смерти, подтверждающий то, что я умер для греха. А если не умер, тогда есть еще шанс перед хлебопреломлением. Потому предлагаются несколько молитв. Молитва, когда мы пришли, просим благословения, это момент, можешь кричать до Бога, и ты будешь получать свое благословение. Поем псалом, это время твоего крика пред Господом. Кричи, если раньше не успел. Первая проповедь, это время твоего крика. Кричи, если не успел. Первая молитва, кричи. Подходим к омовению ног, кричи. Зачастую предлагаем молитвы. Омываешь ноги здесь или там, кто ты, брат, сестра. Кричи до Бога. Но вот интересный вопрос. Если было бы хлебопреломление там для женщины, у которой дочь была одержимая, сирофеникиянка, когда она сказала, да, Господи, но и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господ их. Иисус сказал, за это слово иди. Бес вышел. У меня вопрос возникает. Если бы там было бы хлебопреломление, она имела бы право участвовать? Та, которая плакала на ноги и омывала слезами, вытирала волосами. Если бы в том доме было хлебопреломление, она имела бы право участвовать? Та, которую привели побивать камнями, и он сказал, женщина, где твои обвинители? Никто не обвиняет, и я не обвиняю тебя. Иди впредь, не греши. У нее хватило бы дерзновения подойти к чаше, принять крови и тело ломимого. Понимаете? А та, которая возле колодца, самарянка, а как с ней быть? Друзья, если мы пришли на хлебопреломление, и мы что-то вспомнили, мы имеем полное право пред Господом немедленно каяться, даже если это нужно развязывать. Господи, благослови меня участвовать. Скажите, пожалуйста, а задаток можно вдавать? Или сразу нужно всю цену за дом, когда покупаешь, продаешь? Можно задаток? А в той стране были авансы, да? Что такое аванс? Ну вот, ты еще не закончил, зарплата твоя потом будет, да? Но тебе авансом дают. Потом ты отработаешь, да? Ну, Иисус сказал, если, говорит, вы по натуре люди злые и добрые даяния можете делать, да, детям вашим. Тем более, Отец ваш Небесный даст благо, а в другом месте даст Духа Святого просящему Него. Тоже хороший вопрос. Если не хватает дерзновения в молитве исповедания там отдельно, вот сюда можно выйти. Здесь будем все вместе кричать, вопиять пред Богом. Господи, я хочу быть достойным участником воспоминания Твоих страданий. Я хочу с достоинством принять тело и крови. Но я оказался вот таким, вот таким, вот таким. Послушайте. Мы говорим о превосходности Ветхого Завета. А где же тогда превосходность Нового? Помним там момент, когда был Саул сказал, проклят, кто вкусит хлеба до вечера, пока я не отомщу врагам моим. И вот народ зашел в лес, а там мед течет, все слышали, никто не тронул. Иоаннафан не знал об этом заклятии, так скажем. Палкой взял мед, поел, глаза просветлели. А потом нужно было дальше воевать, а Бог не отвечает. Они бросают жребий. Помним, да, с одной стороны Саул и Иоаннафан, с другой стороны весь народ. Жребий падает на Саула с Иоаннафаном. Между ними бросают жребий, жребий падает на Иоаннафана. Согласно заклятию и нарушение заклятия, Иоаннафан должен умереть. Да, нет? Должен. А народ его берет и выкупает единым голосом. Ему ли умирать? И Бог согласился. А у этого, я забыл его имя, царя, помните, когда народ был недостоин к участию воспоминаний в Пасхе, а он помолился, Езекия, помним, да? Где это видано было бы, чтобы о народе такую священническую молитву совершал бы царь? Уж кому, как не священникам, заниматься этими вопросами, правда? А он вдруг возносит эту молитву, и Бог совершает. Так погоди, так они же были не готовы. Им нужно было развязать все свои узлы. Им надо дать время, чтобы приготовиться. А Бог раз и решает немедленно. Только, пожалуйста, чтобы здесь опять-таки не получилось злоупотребление. Какое? Целый месяц как хочу, так и живу. Творю такие чудеса, которых у язычников не слышно. А потом за 5 минут решаю свой вопрос. На это есть другое место Писания. С мужем чистым ты поступишь чисто. С правым по правде. С искренним искренно. А с лукавым по его лукавству. И если действительно не знал, тогда другой разговор. У нас в церкви было рассуждение среди братьев, и мы остаемся на этом мнении. Если кто-то на день хлебопреломления вдруг говорит, ты знаешь, ты вот этому или вот этой не имеешь права преподнести участие в вечере. Почему? Потому что этот человек грешник. Хорошо, когда ты об этом узнал? Я об этом знал уже целый месяц. И ты молчал? Если мы сейчас ему не дадим хлебопреломления, или ей, потом мы выясним и подтвердится, что не должны были преподавать, то тебе взыскание за то, что ты целый месяц молчал. А если не подтвердится, то тебе будет 2 взыскания. Во-первых, что ты молчал и не выяснил, и в таком состоянии находишься. И во-вторых, ты опорочил ближнего своего на момент хлебопреломления. Правильно или неправильно рассудили братья? Правильно. Вы понимаете, вопрос достоинства. Поэтому вопрос возвестить смерть Господню, возвещая и свое соумирание, это вопрос очень серьезный. И поэтому, когда мы взвешиваем, Господи, ты знаешь, и каялся, и исповедовался, и отрекался, а что еще нужно? А где еще не настолько закончен вопрос? Ты знаешь, как это сделать, потому что написано, такие, говорит, одежды были светлые, как на земле белильщик не может выбелить. Так написано, да? Есть такой момент. Бывают такие случаи, знаете, друзья, что исповедуемся, каемся, думаем, что все нормально, а Бог о нас другого немножко мнения. И потом раз через время и открывает. И задаешься вопросом, Боже, а почему же ты тогда молчал? Я не могу на это ответить. Не знаю, почему так Бог делает, но Он не ошибается. Может быть, наше состояние, знаете, такого сердца нечувствительного, невнимательного к суку Божьему, не исключено, но неизвестно. Дальше написано. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек таким образом, пусть ест от хлеба сего, пьет из чаши сей. значит, испытывает свое состояние, как я стою, как я нахожусь. Вот интересно, когда Бог показал свою славу для Исаии, Исаия увидел, что сам из себя представляет, то он сказал: погиб я человек с нечистыми устами. Так, да? Интересно, а до этого, как долго ты думал о себе, Исаия, что у тебя все в порядке? Как долго? Ну, Библия не описывает, правда? И вот теперь он осознает, он кается до такой глубины: я недостоин, Боже мой, я недостоин. Но скажите, он убежал от Бога или остался там? Остался. Как долго он, Исаия, решал вопрос своего недостоинства и своего признания? Как долго? Тоже не описывается. Только был серафим послан, клещами берет уголь жертвенника, касается уст и говорит: вот это коснулось уст твоих, и твой грех омыт, и твое беззаконие снято с тебя. И тут же человек говорит, что он стал достоин. Правда, да? Бог говорит: кого бы нам послать, кто бы пошел для нас? Он говорит: вот я, пошли меня. А вот если бы там было бы хлебопреломление, я уверен, что он сделал бы шаг вперед и протянул бы руку. Дай. Хочу. Чего? Жизни. Вот этот вопрос же так надо понимать. Когда мы принимаем, что мы принимаем? Жизнь принимаем. Я хочу жизни. Жить хочу. Да, конечно. Значит, Новый Завет должен иметь большее преимущество? Только не злоупотребление, пожалуйста. Только не злоупотребление. Ну что, мы коснулись достоинств, да? О, у меня такой вопрос. Вот тут у нас есть несколько малышей, да? Скажите, что они особенного сделали, что они имеют полное право на те дома, в которых живут, на наследственность? Они имеют полное право? Они могут так прийти и сказать: мой дом. Может так сказать? Моя машина. Он может подойти и сказать: мой папа, моя мама. Может, не? Кто ему дал право такое дерзновение иметь? Да ему только что розгу всыпали, в углу вон стоит, понимаете, слезами заходится. А когда решается вопрос, чей папа, кричит: мой. А розга чья? Тоже моя. Вопрос розги один. Вопрос, кто мне принадлежит и что мне принадлежит, это другой вопрос. Ну да, нет? Иисус сказал: иду к Отцу моему и только моему. А, и вашему. Иду к Богу моему и к Богу вашему. Боже, только потому, что ты мой Бог, и потому, что ты мой Отец, я имею право и дерзновение прийти к тебе такой, как есть. И это серьезно, это сильно. Один из вопросов, где дьявол бьет народа Божьего, заключается там, где у нас не хватает дерзновения сказать, что мы все-таки дети. Так дети или отпрыски, не понять что? Чтобы не только называться, но и быть. Да, это ясный вопрос. И написано: ребенок, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя господин всего. Но Павел говорит: судя по времени, вам следовало быть уже учителями, а вы младенцы. Да, это печально. С этой стороны очень печально. Что действительно нам нужно не только называться, но и быть. Да, это правда. И уже давно надо быть. Это тоже правда. Но дело в том, что здесь написано так. Это 1 Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Вопрос: какую надежду? На что надежду? В чем надежду? Увидеть дальше? Как увидеть? Лицом к лицу? Вот эта надежда увидеть Его, как Он есть, лицом к лицу. Ну, давайте такой момент вспомним, знаем Его. Когда возревновал Моисей о Боге и сказал: «Боже, покажи мне всю славу Твою». А Бог говорит: «Ну, всю смотреть нельзя, ты просто в теле не выдержишь. Ну, вот ты, говорит, встань здесь в расселине скалы, вот тут у меня такое место есть». Там тоже интересный оборот речи. Это вот Его, Бога, расселина скалы, для какой-то цели давно предназначенная. И вот это у меня, вот тут вот это место есть, и ты вот там вот встань. Ну, я как-то так это вижу. И вот Моисей туда пришел. Слушайте, когда мы были маленькие, нас на прививку вели к врачам, у нас коленки вот так, и зубы цокали. Ну, у вас не было так, нет? У вас же каменные сердца, да, у нас платяные. Не думаю. Скажите, а когда экзамены были, что с нами происходило? Да, нервный шок, нервный тик, нервный, ну, я не знаю, ну, вот такое состояние, да? Ну, так, да? На суд вызывают, что там будет, правда? Или вот в Америку едем, первый раз в жизни, и вот граница, и к ней ближе, 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 и вдруг встал, ты смотри, стоишь, говорит, и не упал, значит, переступить границу можно. Переступил, посмотрел, слушай, там Советский Союз, а здесь уже Америка. Границу переступил, это интересная тонкость. Находясь территориально в государстве СССР, переступить границу, я не о нарушениях говорю, а о факте, и быть уже жителем Америки. Находясь на земле здесь, есть такая граница, которую переступил, все, я житель неба, прощай, земля. Какой, ты еще какой духовный стал? Мы не об этом. И вот Моисей туда пришел. С каким сердцем он стоял в этой расселине? Наподобие была встреча у Илии, да? Там написано, когда Бог ему сказал, вот будет ветер, раздирающий скалы, огонь, землетрясение, ни там, ни там, ни там не будет, Бога будет тихое веяние. Там написано, он взял свою милость и закрыл свое лицо. Так, да? Это Илия. А Моисей? Вот интересно, вот стоять вот так вот, да? Я не знаю, как он там стоял. И вдруг раз, и рука покрыла. Так, нет? Что с ним случилось? Не описывается. И вот ждет, время проходит. Тоже не описывается сколько. И рука раз. Это знак того, что теперь можно смотреть в спину. Как он смотрел? Я не знаю, какой термин, какое русское такое слово подобрать. Жадно, не жадно. Как земля поглощает воду, ну не знаю. Жаждой, пристально смотрел. И этого взгляда хватило, чтобы весь народ закрывал свои лица. У него лицо сияло. Здесь я думаю, что об этом говорится. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Интересная фраза, еще раз. Будем подобны Ему. Почему? Потому что увидим Его, как Он есть. Получается, чтобы мне быть подобным Ему, мне здесь на земле, нужно увидеть Его, как Он есть. Да? И когда я здесь могу увидеть Его, как Он есть, я становлюсь подобным Ему. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Да, конечно. И подобию. Да. 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 Это хороший тоже вопрос, исследовать его. Что и как? Интересно, что это такое дерзновение? Вот я, ты, он, она, берем и очищаем себя так, как он чист. Вот такое дерзновение имеем. Как это? Достоинство. Хорошо. А песни песней, что там написано о достоинстве? Песни песней, 2 глава. 14, ну и 15 можно. Песни песней, 2 глава, 14-15. Голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса. Покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лицо Твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете.
Покажи лицо и дай услышать голос Твой.
Каин, у него раз и лицо поникло. Когда доброе делаешь, не поднимаешь ли? А если нет греха у порога сердца, он тебя влечет, ты господствуй над ним. Достоинство. У меня такой вопрос. А как это умудрился, такое слово скажем, Енох, как он умудрился 300 лет быть достойным? Как? Как это у него получилось? Вот странный человек, откуда он взялся? Ходил пред Богом? И при тех временах можно было ходить пред Богом? Интересно, а почему у нас при новом этом положении Нового Завета не получается? Во, вопрос интересный. Что здесь мешает нам иметь такое достоинство? Друзья, мы хотим жить свято. Так у нас не получается или не хочется? Дело в том, что зачастую, чтобы получилось, нужно от чего-то еще отказаться, от чего не хочется. А это правда. Ну ладно, это мы немножко коснулись вопроса достоинства, а то время бежит. Интересно, ибо и я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, идет, другому, приди, приходит, слуге моему сделай то и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу, сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. По этому поводу Евреев 11 глава очень глубоко говорит. Евреев 11 глава. Верою, верою, верою. Хоть откуда начинать? С первого стиха, что ли? Ладно, давайте такой момент. Хотя бы с 20 начнем. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Вопрос благословения родительского наперед. Основанием его является вера в будущее. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Опять странно, мы так просто можем благословлять или не благословлять, да? Он говорит, верою благословил. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. То есть сказал, чтобы вынесли. Зачем? Непонятно. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими. Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. А почему не устрашились? Верою. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Откуда твердость его? Он видел как бы невидимого. А? Какое воздаяние? Поношение Христова, он видел, что это во имя будущего, во имя Иисуса Христа. Они видели в прообразы очень большие. А дело в том, что евреям говорится интересно про Авраама. Кажется здесь, что он получил его в предзнаменование. Да, здесь, вот 19 стих. «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». А Иисус говорит: «Авраам увидел день мой и возрадовался». Какой день увидел? Что это был за день? Исследователи Библии показывают очень интересный момент на жертвоприношение Исаака. В Исааке он увидел прообраз, что будет, когда, если ты своего сына отдал, то я, говорит Бог, отдам своего сына. Это очень сильно действует. Да, очень сильно. Он это видел, возрадовался. Это было большое благословение. Ведь когда этот Симеон взял на руки, что он увидел? Я понимаю, я не об этом вопросе. Спасение. А спасение, дать уразуметь спасение его народа в прощении грехов их. А прощение грехов — это жертвоприношение Агнца Закланного. Значит, Голгофа? Значит, он видел Голгофу? Как он ее видел? Неизвестно. Да. Это уже, когда он говорил дальше. Но видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил Израилю? А, это вопрос серьезный. Он, написано, видел невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови. Послушанием? Нет, верою. Дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верой перешли они Черное море, как по суше. Значит, что покусившись, египтяне потонули. Интересная фраза, да? Вот интересно то, что море было открыто и для одних, и для других. Но для одних было верою, а для других покусившись. Это уже дерзость. Дерзнули. Дерзновение по вере, а дерзость по наглости. Так получается. Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Верою Раав-блудница, с миром принявши соглядатаев и проводивши их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство. Скажите, а верою можно победить свое горделивое «я»? А свой характер? Но я не верю, что свой характер можно исправить, потому что он у тебя царствует, потому ты не веришь. Да, да. Значит, читаем. Которые верою побеждали царство. Творили правду, тоже верою. Получали обетование, тоже верою. Заграждали уста львов, тоже верою. А заградить уста дьявола, льва рыкающего, тоже верою. Угашали силу огня, тоже верою. Но огни-то бывают разные. Избегали острия меча, особенно языка. Такой острый, говорит, не столько жизни, говорит, унесла война, сколько язык. Да? Укреплялись от немощи, тоже верой. Были крепки на войне, тоже верой. Прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями. Тоже по вере, да? А, нет. Перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах. Те живут, смотри, как живут. Ну и хай живут. Они существуют, а я буду жить. Неважно в чем, неважно где, но со Христом. Есть такая интересная фраза, кажется, 72-й псалом. Асаф вроде его пишет. И он говорит: кто мне на небе с тобой? Ничего не хочу на земле. И это очень интересный вопрос. Скитались в мелотьях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и городам, по пещерам, ущельям земли. Все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Коснулись вопроса дерзновения. Вот как это они такое имели дерзновение получить обетование, творить правду? Как? Вера. Скажите, без присутствия веры или с присутствием веры мы должны быть участниками хлебопреломления? Верой. С присутствием веры или без присутствия веры должны мы быть участниками хлебопреломления? Как? С полной верой и дерзновением. Ну ладно, у нас уже время. Так что да поможет Господь.